Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Мы сегодня затронем тему, которую мы уже поднимали в наших передачах, а именно они связаны с историей книги, с книгами в нашей жизни, потому что книги, с одной стороны, это невероятно важная культурная составляющая, с другой стороны, книги в нашей повседневной жизни присутствуют всегда. И мы вот много обсуждали, да, как складывался книжный рынок, какие препятствия книжный рынок пытался преодолеть, как функционировала цензура в разных странах в разные периоды. И вообще, так сказать, пытались показать, что книга как продукт, как часть, так сказать, институционального образования – очень интересный предмет исследования. А вот мы продолжим эту тему, и в этот раз у нас будет фокус на феномен под названием «Там-издат». А «Там-издат» в России, и, может быть, отчасти мы затронем и другие страны. И хотелось бы в этом феномене разобраться, как он сложился, как он функционировал, и какое влияние литература, так называемая «Там-издата», оказала вообще на развитие русской литературы XX века. Поэтому программу я назвала «Что такое там-издат?» И как это уже у нас обычно бывает, мы будем в нашем разговоре апеллировать к книге Якова Клодца, которая называется «Там-издат. Контрабандная русская литература в эпоху Холодной войны». И наши гости сегодня – автор книги Яков Клодц, филолог, славист, преподаватель Хантер Колледжа городского университета Нью-Йорка и основатель проекта, который называется «Там-издат Project». Яков, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
Второй наш гость – Ирина Паперна, филолог, историк культуры, профессор Калифорнийского университета в Беркли, автор многих книг, где, в частности, этот феномен и авторы «Там-издата» упоминаются и исследуются. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Большое спасибо за такую возможность.
Спасибо, что вы оба можете участвовать в программе. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Яков, ну, вы как автор, ну, с вас и начинать, так сказать. Знаете, прежде чем мы начнем обсуждать непосредственно там издат, давать ему определение, о чем в книге у вас, как бы, да, очень много посвящено этому, как его определять, я хотела все-таки задать вот вопрос. А почему вам показалось важным вот специально выделить «Там-издат» из такого конгломерата, я бы сказала, неподконтрольной литературы, неподцензурной, которая существовала в Советском Союзе? И в данном случае неправильнее было бы вести разговор в широком смысле о неподцензурной литературе, о «Сам-издате», о «Там-издате», о многочисленных вариациях и переплетениях, потому что это все-таки был какой-то большой единый процесс попытки, так сказать, создать такой квази-рынок свободной литературы. А вот почему вам показалось, что важно именно выделить «Там-издат» из всего этого процесса?
Спасибо большое. И еще раз, да, спасибо за возможность еще раз об этой книжке поговорить. Может быть, действительно, начать все-таки стоило бы мне с такого узкого, да, определения «Там-издата», каким я пользуюсь в этой книжке, на котором я совершенно не настаиваю. Это одна из самых интересных вещей в занятиях такой темой, спорить с таким определением, а именно, что «Там-издат», собственно, ограничивается или сводится к тем текстам, которые непременно должны были хотя бы один раз пересечь границу из, как бы, вовне, да, в виде рукописи или машинописи, и, как правило, затем они возвращались уже в опубликованном виде туда, собственно, где находился их читатель массовый, да, отличающийся от читателя в эмиграции по ту сторону занавеса, если мы говорим о Холодной войне, И, как правило, туда, где находился или до сих пор, например, находится, если он еще жив, автор. Вот. Поэтому, мне кажется, это определение несколько уже объясняет, дает какой-то ответ на ваш вопрос, почему там издат было важно выделить из более широкого как бы корпуса текстов или такого социокультурно-политического явления, как неподцензурная литература. Мне кажется, как раз, что такое неподцензурная литература, мы сильнее затрудняемся до сих пор ответить, да, в точности на этот вопрос или дать определение тому, что такое неподцензурная литература, потому что она состоит из достаточно разных, технически разных таких подъявлений, да. Чем, например, там издат отличается от пресловутого сам издата? Ну, тем, что там издат — это все-таки про публикации. Конечно, мы можем расценивать и рукопись, и машинопись, как только она начинает циркулировать, любой текст, не обязательно даже вербальный, как своего рода публикацию. Потому что слово «публиковать» имеет ту же этимологию, что и слово «публика» или «публичным», да, становится в этот момент, ну, нарратив, какой-то текст, в общем, в широком смысле слова «текст». Но в таком более уже технически профессионально узком все-таки публикация происходит, когда, ну, в ход идет, не знаю, печатный станок, а также другие экономические, как бы, элементы, рынок, о котором вы упомянули. То есть тогда, когда публика становится шире и не ограничивается достаточно все-таки очень узким кругом посвященных читателей, которые, в общем, которым был доступен сам издат. Ну вот я бы так, наверное, пока ответил на этот вопрос.
Да, я понимаю, да, это важный момент. Но тут я, знаете, смотрю с точки зрения читателя, да, такой читательской рецепции. В общем, людям, жившим в Советском Союзе после сталинского времени, по большому счету, было в некотором смысле все равно. Да, если мы посмотрим, тайно ли попадала книга. А чаще всего, даже если она попадала, ее распечатывали на той самой «Эрике» в 5 экземплярах, и дальше мы читали это все равно в некотором самиздате. И проблема заключается в том, что мы не знаем, сколько копий вот таких самиздатовских, там, издатовских перепечаток гуляло по всей стране. Не факт, и посчитать это невозможно. Я обсуждала со многими историками, да, это действительно невозможно знать. И может оказаться, что там издат, вот, изданный в Ардисе или где-то, да, в почтенных эмигрантских издательствах, имели тираж, я не знаю, в десятки раз меньше, чем то, что гуляло по России, да, и что в совокупности это могли быть большие тиражи. То есть это на самом деле было действительно такой специфический параллельный рынок литературы, за который деньги, конечно, не получались, но в качестве дистрибуции, да, это был действительно рынок неподцензурной литературы, то есть, грубо говоря, не прошедший через новоцензуру и не требующий ее разрешения. Вот, Ирина, я не знаю, как-то, может быть, мы продолжим эту тему. И ведь это вот интересная история, да, история, от чего отталкиваться, как считать и как выстраивать эту историю, да, которая плохо подтверждена очень часто документально, цифрами, и остается большой загадкой.
Это очень интересная проблема поставили. Как читатель, находящийся там, читатель вашего поколения, когда мы с вами были в одном пространстве, я с вами полностью согласна. И хорошо помню это обращение там издата обратно в сам издат. Существование это в одной части наших, не на полке поставленных книг в Москве или в Ленинграде. Но как литературовед, мне кажется, что здесь есть и другие факторы, которые замечательно освещены в книге Яши Клодца. Например, вопрос рецепции. Мне кажется, что это замечательно интересный вопрос для литературоведения. Там издат производит смещение контекста. Смещение территориального, социального, политического контекста. Клодц пользуется вполне тактично, не смущая читателя, все-таки терминологией теории рецепции. Происходит рецепция в другом горизонте ожидания. И мне кажется, что вот это то, чего нет, когда мы с вами, Ирина Дмитриевна, я думаю, тогда был еще молод, читали книги самиздата и тамиздата. В смене рецепции есть несколько замечательных вещей, которые Яша отметил. Я думаю, что можно еще и продолжать это исследовать. Например, даже смещение жанра, что то, что является прозы или даже поэзии воспринимается по возвращению из там издата как автобиографические свидетельства субъекта политической репрессии. Не по возвращению, извините, по попаданию к читателю там. Кроме того, реимпортация там издата. Я хочу задать вопрос к вам, Ирина Дмитриевна, по вашим воспоминаниям. Когда вы получали книгу Ардиса или нового журнала, который нам приносили аспиранты Айрекса, стажеры, все-таки какой-то вес этого издания опубликованного придавал какой-то рецепционный вес для нас? Чтение.
Вы знаете, это хороший вопрос, но я сейчас начинаю вспоминать, и непосредственно книги, вот, да, вот в виде книги, они ко мне почти не поступали, а только скорее в конце 70-х, начало 80-х годов. До этого либо это просто были перепечатки оттуда, да, и циркулировали именно в машинописном виде, и мы в университете передавали это друг другу и читали большей частью, не очень зная, так сказать, источник. Ну, то есть мы знали, что это там где-то напечатано. Либо уже в конце 70-х, начало 80-х это были такие полуслепые ксероксы, где уже можно было определить, откуда, собственно говоря, текст попадает. И в данном случае, вот я понимаю это разговор, что ты держишь книгу, так сказать, маешь вещь. Но мне кажется, и в данном случае это любопытно, потом уже позднейше, как издатель, я хочу сказать, нам не важно были какие-то вот эти, да, тип носителя, а важен был сам текст. Но ведь масса людей слушали по всяким голосам отрывки, фрагменты, а то и целое чтение книг, да, постепенно и так далее. Важен был сам текст, а не его оформление. И я хочу заметить, что во многом мне, как издателю в 90-х годах особенно, это наша привычка ценить только текст, а не его оформление, очень мешало, потому что отсутствовала вот визуальная культура. Люди не очень понимали разницу, почему вот я настаиваю, чтобы так оформлялась обложка, а какое это имеет значение, главное, что есть текст. Да? И в этом смысле в читательской аудитории российской выработалось довольно специфическое отношение к книге как феномену, да, ну, как продукту, вот материальному носителю. И вот здесь, мне кажется, это тоже любопытная история. Я боюсь, что ценить книгу как книгу и разговор об элегантности оформления Ардиса – это уже постсоветская эпоха, когда это стали изучать, как в том числе и эстетический феномен. Яков, вы хотели что-то сказать?
Да, я хотел, слушая вас, как бы заострить эту, опять же, связанную с географией, конечно, с геополитикой, такое как бы неравномерное, что ли, распространение, распределение такой, например, дисциплины, как история книги. Если я не ошибаюсь, то, по крайней мере, на протяжении советского периода, да, российская, советская, вообще, наверное, восточноевропейская литературоведение, то есть все, в широком смысле, опять, все, кто занимались книгами, занимались, как вы сказали, именно текстами, в том числе историей текста, текстологией, черновиками и различного рода вот такими как бы аннотированными критическими изданиями при публикации академических полных собраний сочинений классиков. Но у меня сейчас возник вопрос, о котором я, наверное, думал, но вот по-настоящему, кажется, только сейчас меня это осенило. Почему не было в советской традиции научной, собственно, такой вещи, как история книги, со всей, с акцентом, с фокусом на материальность, на обложки, просто бумаги, да, вот такие как бы сугубо материальные, как бы не напрямую связанные с самим текстом или с самим содержанием вещи. Не могло ли это быть связано с тем, что историей книги невозможно было заниматься без каких-то экономических факторов, правильно? То есть чем тогда они бы все отличались? И, конечно же, госиздат, да, под которым мы понимаем в расширительном смысле всю продукцию печатную в советской юрисдикции с определенного момента, она пользовалась ГОСТами, да, то есть такими едиными стандартами для и бумаги, и шрифтов, и оформления, наверное. Я это огрубляю и упрощаю, скорее всего. Конечно же, там было огромное разнообразие тех же иллюстраторов. Советская школа иллюстрации, она невероятно интересная, но она достаточно единообразная, да, то есть это тоже, собственно, было предметом, ну и цензуры в том числе. В то время как изучать это, или изучать несоветские иностранные традиции книгоиздания, ну, наверное, было не так и возможно в силу каких-то идеологических уже и экономических факторов. Вот, что вы об этом думаете? Мне кажется, это достаточно важно сравнивать, да, если мы сравниваем, как книги печатались тут и там, то речь, конечно же, идет не только о тексте. Да, текст порождает в там издате, то есть триггерит, скажем так, какую-то совершенно иную рецепцию, которая связана с, ну, рефлексами уже интернализированными эмиграцией, сообществом, которое имеет свои, скажем, и болевые точки, и память, и как бы идеологию, и ту же даже цензуру нередко, как симптом этих вещей. Но сравнивать это, мне кажется, интереснее именно стереоскопически, и то, как даже обложка репрезентирует. Это все мы говорим о паратекстах, правильно? То есть паратекст – то, что репрезентирует текст, но им не является. И обложки являются паратекстами, так же, как и предисловия на каком-то другом уровне.
Вы знаете, я хотела задать вот вопрос и вам, и Ирине. Опять же, о сложности исследования этого, в общем, ярчайшего феномена в России 20 века, а похоже, что мы имеем продолжение этой традиции. Насколько она все-таки уникальна? Или это особо яркий пример вообще истории европейского книгоиздания? Ну, Роберт Дарнтон, известный американский, да, культурный антрополог, у него же просто целый ряд книг об истории книги предреволюционной Франции и вообще вся система цензуры и того же самого там издата. Да, значит, тайно печатали в Швейцарии, более свободно в разных городах. Тайно ввозили. Он описывает всю вот систему распространения, как, значит, это дальше по всей стране тайно распространялось, как это продавцы из-под полы там что-то продавали и так далее, и так далее. Да? Ну, есть российская история, а вы об этом пишете, да? Там, от протопопа Аввакума до Герцена и так далее. Своя история, так сказать, непоцензурной литературы. Но вообще складывается впечатление, если смотреть это на развитие галактики Гутенберга, что это вечная проблема книги, да, с ее системой запретов, цензуры и попытки, так сказать, вот экстратерриториального распространения, попытка проникнуть новых идей. Вот в этом смысле, как мы можем на там издат советского периода посмотреть, как мощный, не знаю, расцвет традиции, или это все-таки какой-то эксцесс, который все-таки несопоставим вот со всеми другими странами и борьбы там интеллектуалов за свободу прессы?
Ну, если вкратце, то это ни в коем случае не исключительно советское явление, и не исключительно русское, и вообще не исключительно даже явление 20 века. Действительно, оно наверняка так же старое и распространено, как само книгоиздание, прежде всего. А может быть, как сама литература вообще, да, письменность. Это то, что я имею сказать. Это лишь советский контекст, лишь один из огромного множества. И, как вы сказали, это не то, чтобы закончилось, как мы имеем возможность сегодня наблюдать. Только сегодня мы не будем называть, например, белорусские современные, как бы запрещенные книги, запрещенные в Беларуси, там издатом, в том же самом смысле, в каком мы называли там издатом вот советскую юрисдикцию, да, включавшую в себя 15 республик, а также и другие страны Восточного блока. Это отдельные литературные традиции, не так важно, на каком языке даже они создаются. Здесь не только речь идет о языке, но о традиции именно что. И, конечно, о юрисдикции. Сегодняшний Китай, яркий пример, а в свое время, вероятно, до сих пор страны Южной Америки или Азии или Африки, это все было как бы и есть. Другое дело, что технологии тоже не позволяют сегодня называть это прямо тем же самым словом, мне кажется, даже в случае с русской литературой. Я имею в виду те книжки, которые издаются сегодня за пределами России по определенным причинам. Но советский период дал такую как бы модель. Да? Наверное, это был советский там издат, вероятно, был одним из самых, ну, может быть, ярких и уж как минимум хорошо изученных. Уж точно намного более изучен он, чем даже украинский там выдав, как его бы называли по-украински. В силу других таких экстралитературных факторов, в силу институций академических, финансовых, политических и так далее.
Если можно на минуту, я за это время сняла со своей полки издание «Римских элегий» Бродского 82 года «Артиса». Замечательно красивой обложки.
Да. Мы не можем ее показать, да, но остается только описать словами.
Но я помню даже менее красивую обложку «Остановку в пустыне», я хорошо помню ее. Я помню ощущение вот этого события, держать в руках то, что мы видели в перепечатки. Может быть, мы были как-то случайно привилегированы в Ленинграде, где я была, усилиями американских стажеров у нас были эти книги. Но я помню тоже огромное чувство события, когда я держала в руках первое издание НЛО. Тексты, которые мы видели только на машинке или не могли себе представить в книге, держать их в виде книги, переплетенные с запахом типографской бумаги, Ирина Дмитриевна, это было огромное впечатление.
Второй год уже никакого там издата не было, да? Это началось нормальное уже функционирование, дистрибуция книг через континент. Да.
Но вот именно видеть это в книге, тексты, которые мы никогда не надеялись видеть в книге, мне это было важно. Возвращаясь к там издату как международному явлению. Без сомнения, тоже в период религиозных войн об этом тоже немало написано. Нидерланды были местом, где печатали запрещенные книги. Но мне кажется, запрещенные у себя на родине, мне кажется, что все-таки есть разница в советском варианте. Не только атмосфера холодной войны, как это стало оружием в холодной войне, но также то, что все-таки был читатель. Тоже там. Читатель был не только при реимпортации российский читатель, хотя, может быть, на этого читателя ориентировались, но читатель, это был эмигрантский читатель, об этом много пишет Яша, замечательный, там, в этой книге, которую я очень рекомендую читателям, есть замечательные истории, не очень, кстати, лестные для редакторов там издата, Романа Гуля и других. Но читатель был эмигрантский читатель, и в сложную политику разных поколений эмиграции там издат вошел. Но был и другой читатель, о котором как раз меньше пишет Яша, может быть, в будущем. Это слависты, западные слависты. Вот, преподаватели и студенты. Это, может быть, не массовый читатель, но это читательская аудитория. Так что все-таки первый читатель, об этом Яша пишет, был вот этот западный сначала издатель, а потом какой-то эмигрантский и славистический читатель.
Мы сейчас ненадолго прервемся, должны выйти на перерыв, но после него мы продолжим этот важный, интересный разговор о том, что такое сам издат, что это за важное явление и как он повлиял, собственно, на развитие русской литературы 20 века. Так что я прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему «Что такое там издат?». И опираемся в этом разговоре на книгу Якова Клодца, которая называется «Там издат. Контрабандная русская литература в эпоху Холодной войны». Напомню, что наши гости сегодня – сам автор Яков Клодц, филолог, славист, преподаватель Хантер-колледжа Городского университета Нью-Йорка и основатель «Там издат Project». И второй наш гость – Ирина Паперна, филолог, историк культуры, профессор Калифорнийского университета в Беркли. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, хотела задать следующий вопрос, который, мне кажется, один из центральных в книге, о том, как, собственно, складывался вот этот, так называемый, альтернативный канон там издата. Потому что, понятное дело, что когда относительно такие каналы передачи рукописей более-менее зафункционировали, да, мы, может быть, это еще поговорим об этом, да, какими путями попадали книги за границей, довольно сложными, извилистыми. И тем не менее сложился какой-то отбор, как всегда бывает у издателей, да, так или иначе они выстраивают свои концепции. Но вот я хотела вас спросить, можно как-то охарактеризовать основные направления, по которым руководствовались, да, или какие-то критерии, которыми руководствовались издатели, так называемые там издаты, да, то есть зарубежные издательства?
Да, спасибо, это важнейший вопрос. И если заниматься как раз рецепцией, то из нее, мне кажется, становится прежде всего понятно, по каким факторам, признакам, принципам канон такой альтернативный складывался. Канон – это сугубо идеологическое явление, соответственно, он и состоял, то есть складывался из идеологических факторов, как бы, на мой взгляд, и из моего опыта анализа вот, рецепции таких контрабандных текстов. В нем в меньшей мере играла роль, конечно же, ну, вот, то, что мы называем эстетикой или там, стилистикой даже текста. На первый план выходили тексты, которые были, во-первых, информативны, в условиях закрытой коммуникации, да, или недостаточно развитой, то есть отсутствие фактически коммуникации между метрополией и диаспорами, точнее вообще между континентами или между разными сторонами, да, железного занавеса. А эти тексты были призваны эту коммуникацию с одной стороны восполнить, что они делали, а с другой стороны в каком-то смысле представить вот информацию, да, доходящую с внутренней стороны железного занавеса во внешнюю, в том виде, в каком она могла бы быть желаемой даже или просто понятной получателю этой информации, вот, пользуясь просто коммуникативным таким упрощенной моделью коммуникации. То есть это сообщение, которое не будет сообщением, если оно не может быть прочитано получателем. И на этом, мне кажется, и строился вот канон там издата как альтернатива советскому истеблишменту вообще литературному и, в частности, соцреализму. В результате оказывалось так, что нередко, да, что как раз соцреалистические такие вот как бы признаки или киты, да, на которых соцреализм стоит и стоял, дублировались, потому что соцреализм, еще раз, в очень упрощенном виде, там множество книг умнейших об этом написано, но он все-таки был основан на какой-то мифологии, да, на мифологемах, и они репродуцируются намного легче, чем различного рода утонченности, сложности и нюансы. Вот. Ну и еще, конечно, он там издат, не секрет сегодня, был как бы институцией, которую поддерживала противоположная как бы, сторона вот в этой холодной войне, то есть в том числе финансово, и секретные службы западных государств в этом, конечно же, участвовали напрямую или нет, это уже детали. Это не значит, что диктовался выбор авторов и текстов, ни в коем случае. Это действительно было делом рук самой эмиграции. И на моем опыте занятия этой темой я ни в коем случае не мог бы сказать, да, что вот это был какой-то госзаказ или там госдепзаказ, если хотите. Нет, но это была финансовая поддержка.
То есть одно направление, сколько поняла, это так или иначе все связано с трагической историей советского периода, который, разумеется, как мы понимаем, особенно после свертывания оттепели, уже совсем опубликовать было невозможно. А вот, Ирина, хотела спросить, а с вашей точки зрения, какие еще темы и проблемы публиковались, да, и охотно издавались в том издате, то, что либо не было возможным, да, по цензурным соображениям в Советском Союзе, либо как-то совершенно стилистически не попадало в представление, как бы вот, я не знаю, общественности и цензуры в Советском Союзе, что это то, что надо массам, да, что это вот достойная, хорошая литература. Потому что то, что мы называем соцреализмом, по большому счету, да, это как бы такой неуловимый термин. Чаще всего это был жанр романа, такого вполне себе консервативного, да, там, роман XIX века, в который еще, так сказать, шпиговали какие-то идеологические нормы, да, но ничего специфического не было, да, роман был, так сказать, венцом, строго говоря, литературы. А, собственно говоря, можем мы увидеть что-то альтернативное, реально альтернативное, вот в том издате? Ирина, с вашей точки.
О романе согласна. Я сегодня в таком мемуарном жанре подросткам засчитывалась повесть о настоящем человеке и как закалялась сталь. Это такой был билдунгсроман, доступный нам, несомненно, играющий большую роль в нашем литературном, отнюдь не идеологическом развитии. На мою идеологию это не повлияло, на мой литературный вкус, без сомнения. Но к вашей главной теме. Тут нужно вспомнить издательство «Ардис», о котором пишет Яков, и пишет очень хорошо. И в последнее время об «Ардисе» мы много слышали. Замечательные воспоминания Линдеи Профер появились. Я знаю, что есть документальный фильм Анны Наринской, к сожалению, он мне был недоступен пока для просмотра. «Ардис» сыграл огромную роль. «Ардис», как Яков делает нам ясным, занят не политической программой печатания субверсивной литературы. «Ардис», по-видимому, даже и никак не поддерживался специальными службами. «Ардис» печатает русскую литературу. И не только «Серебряный век», который действительно для массового читателя не печатался в России. Делаются и перепечатки иногда, репринты иногда, просто публикации произведений «Серебряного века». Но «Ардис» печатает и литературу XIX века, не имеющую никакого отношения к политическому контексту. И благодаря «Ардису», как Бродскому...
Простите, и советских писателей типа Трифонова, вполне себе Трифонова. Подцензурных, да.
Да, да, да. Как писала Элеандия Профер в своих воспоминаниях, благодаря этому они могли участвовать в Советском Союзе в книжных ярмарках. Они печатали советских писателей. Да, и как писал Бродский, по-моему, это Бродский в «Некрологии» или... очерки памяти Карла Профера, благодаря «Ардису» в 80-е годы была уже не эмигрантская литература, не какая-то литература холодной войны, посевовская или НТСовская, подрывных западных организаций, а была литература, русская литература.
Да, это, кстати, говорил сам Карл Профер, что он говорил это о третьей волне эмиграции, то есть о начале 70-х и дальше годов, что... это поколение эмиграции, там издат этого времени, в том числе сам «Ардис», в общем, разрушил это представление об эмигрантской литературе, потому что она стала просто русской литературой, если говорить о русской, и намного сложнее стало выделять вот по таким экстралитературным факторам, что там альтернативный канон, а что советский канон. Да? А «Ардис» печатал все.
Гоголя печатал. Угу. И этим пользовались в преподавании, кстати. Есть какой-то коммерческий, Ирина Дмитриевна оценит, есть какой-то и коммерческий аспект у книготорговли. Если ты хочешь преподавать Гоголя по-русски в американском университете, получить советские книги, чтобы каждый студент имел в руках, трудно. А в «Ардисе» покупать...
Но еще «Ардис» половину своих книг печатал и по-английски, что тоже помогало им в преподавании, скорее, преподавателям помогало преподавать. А я хотел только... уточнить, что да, я написал что-то об «Ардисе», но это лишь предисловие к книге. А сами кейсы, собственно, сами авторы текста, которыми я вплотную занимался в этом проекте, они, это там издат раннего периода, то есть это все до «Ардиса», причем достаточно задолго до. Это действительно поменялось радикально с начала 70-х годов, поскольку обновилась эмиграция. То есть издатели, поколение издателей, как и читателей в эмиграции, ну, сменилось. Сменилась культурная парадигма, не только биологический возраст, естественно. Поскольку в первый раз на Западе оказались люди другой культурной формации. Это были люди, родившиеся уже в Советском Союзе и в советской культуре, говорящие на фактически иностранном для многих эмигрантов первой эмиграции языке. И на этом фоне возникало, конечно, интереснейшее столкновение или просто встреча внутри эмиграции двух совершенно разных культурных формаций. Вот. «Ардис», например, ну и в силу возраста Проферов, ну и в силу того, что они не были как раз эмигрантами, что немаловажно, да, то есть они не зависели, можно сказать, настолько от иерархии, от каких-то внутриэмигрантских факторов. Да? Они в этом смысле были намного свободнее. Но, может быть, это все-таки зародилось уже намного раньше, как минимум в 29-м году, да, с концом НЭПа и с пресловутым делом Пельника и Замятина. То есть, еще раз, дело не в самом Пельнике и Замятине и в их публикациях в эмиграции на Западе, или Западом это еще тогда, может быть, не называлось, а в том, что с этого времени возникла монополия на печать, государственная монополия на печать на территории Советского Союза. Вот и все. То есть это сугубо юридическая вещь, в принципе. Там издат был откликом или реакцией на происходящее внутри страны. Он всегда такими оставался откликом. Да? И все зависело от того, что происходит внутри страны в первую очередь. То есть это как... Ну, есть такая модель, которую любят демонстрировать студентам, рассказывать о ней. Например, мой руководитель моей диссертации, учитель Томас Венслова, это как когда камень падает в середину озера, и чем дальше от места падения камня, тем меньше рябь, да, тем меньше волны от этого удара. И точно так же работает, он утверждает, цензура вообще-то. В Москве и в Ленинграде, ну, наверное, особенно даже в Москве, а цензура, ну, как бы вот сильнее, ее эффект, это рябь сильнее. А уже в Литве она была меньше. И, конечно же, она становилась чем-то даже противоположным этому эпицентру на Западе, да, совершенно поодаль.
А вы знаете, я хотела вот что спросить. Как-то в книге столько интересных моментов, вообще как это развивалось, судьбы писателей. Но вот хотела бы спросить вот что. Вот действительно этот конфликт первой эмиграции и третьей эмиграции – один из самых увлекательных моментов, который, как мне кажется, вот и хорошо, что Яков это затронул, но мне кажется, это мало, не до конца исследовано. Это, мне кажется, тоже такой болезненный вот такой нерв второй половины 20 века и споры внутри третьей эмиграции между собой, между первой и третьей, вообще проливает свет на очень многие проблемы, с которыми потом мы и столкнулись, да, и там было это проговорено. Но мне интересно другое. Знаете, первая эмиграция создала мощный миф о России, и он, кажется, я не помню, кто это, то ли Поплавский, как уже представитель, да, другого поколения несколько, я сейчас забыла, да, но хорошо описала это что? Это идеализация дворянской жизни, это рысаки, любовь, страсть, снега и так далее, да, то, что вот этот миф изгнанничества, который рисовал дореволюционную Россию вот в такую, значит, такая дворянская идиллия. А вот третья волна, она как-то эту мифологию трансформировала? Или что? Или произошло какое-то наложение, значит, одной мифологии на другую? Вообще образ России, да, он как-то изменился с публикацией текстов третьей эмиграции? Вот мне это всегда как-то было интересно. Я не знаю, тут могут быть просто наши эссеистические размышления. Я не знаю, Ирина, вот как вы считаете?
Я думаю, что да. Опять я сегодня как-то выступаю скорее не как читатель или литературовед, а как такая бабушка-носитель опыта. Я была эмигрант третьей волны.
Наш опыт не исключает рефлексии профессиональные. Да, слушаю.
Несомненно. Я была этим читателем самиздата, и там издата в конце 60-х, 70-х годов в Ленинграде и в Тартусском университете. И я была в 80-е годы эмигрантом третьей волны. Да, я думаю, что он изменился. Я помню до сих пор свой шок встречи с первой эмиграцией. С одной стороны, я помню такое восхищение. Я помню, я встретила Берберову в Колумбийском университете на приеме в Харрибанском институте, и со страшным таким пиететом я смотрела на нее и каких-то старушек дворянских и думала, это русские. Я раньше не видела русских, раньше я видела советских людей, а вот это русские. Но это скоро подверглось какому-то корректуре и разочарованию. Один из конфликтов был очень простой. Третья эмиграция была еврейская эмиграция преимущественно. А первая эмиграция, как и вторая, отличалась антисемитизмом, иногда нескрываемым. Тогда как в интеллигентских кругах в Советском Союзе, где я выросла, антисемитизм считался неприличным. И этот конфликт тоже возник. Но этот конфликт возник не только в период третьей волны. Есть замечательные работы недавние. Леонид Ливак – Я очень рекомендую его тоже для публикации в НЛО. Это словист, который работает в Торонто, который пишет по архивным источникам о эмиграции во Франции, русской эмиграции во Франции. У него есть увлекательнейшие реконструкции того, что случилось, когда Франция была оккупирована нацистскими войсками. Часть русской эмиграции была православная, а часть была еврейская. И между ними произошел большой раскол. И он потом продолжался. Часть выжившей, многие погибли, часть выжившей еврейской эмиграции потом оказалась в Нью-Йорке, они стали деятелями эмиграционной печати. И там есть замечательный момент попытки реконсилиации, когда из Франции пишет журналист, не буду называть эти имена, эмигрировавшему еврейскому журналисту в Нью-Йорк, что забудем уже старые распри, сейчас примиримся, а тот им отвечает, что нет, тех, кто погибли в Аушвиц, мы забыть не можем. Это только один аспект конфликта между первой и третьей эмиграцией. Другой, я думаю, что все-таки наша ностальгия была советская. Это не была ностальгия по набоковской или толстовской воображаемой усадьбе. Это была ностальгия по даче подмосковной или на Карельском перешейке. Или
в некотором было как бы такое, знаете, уменьшенный, скромный тоже вариант усадьбы. Да, вот дача, так сказать, и прочее. Нет, знаете, но тут помимо вот действительно проблемы антисемитизма, это все-таки ведь разный опыт. И вот мне кажется, Яков затрагивает эту проблему в книге, где он пишет, что третья эмиграция, вот этот опыт советского тоталитарного существования, это опыт осмысления ГУЛАГа и попытка найти язык для осмысления катастрофы, то, чем, в общем, да, мучилась вся западноевропейская литература, в том числе после Второй мировой войны, мне кажется, это сильно отличало первую эмиграцию, которая все-таки жила вот это ощущение ностальгическое, то, о чем я говорю, пишу, да, вот такой Россию, которую мы потеряли, да, с революцией. И мне кажется, что вот здесь произошел главный конфликт, конфликт мировоззренческий и конфликт разных опытов. И вот мне просто интересно, а что из этого, с вашей точки зрения, получилось? Вот какой совокупный облик, ну, читатели, которые там оставались в России, или читатели западные? Кстати, очень интересно, например, во Франции его увидеть, там, например, издательство «Вердье», которое до сих пор много издает русской литературы. Ты там видишь совершенно какой-то другой, условно говоря, канон, да, который выстраивается, совершенно другое какое-то видение русской литературы. Так вот, Яков, с вашей точки зрения, совокупный облик страны, скажем, да, до недавних трагических условий, это какое, какой сложила третья эмиграция? Смогла она переломить эту дворянскую идиллию и ностальгию или нет?
Да, это важнейший аспект вообще формирования диаспоральных идентичностей, и ничего не может быть настолько не похоже, да, как друг на друга, как первая и третья эмиграция. Не только потому, что третья была еврейская, первая и вторая преимущественно белогвардейской. А, во-первых, во времена первой эмиграции еще не было советологии, да, в том числе в университетах. То есть, когда приезжает Бродский, Солженицын, Довлатов и так далее, они приезжают на уже подготовленную почву, которая возникает, ну, с возникновением Холодной войны, естественно, с конца 40-х годов. И на таком уже бытовом уровне культура современности, как бы это передача во многом о быте, да, они попадают в бытовом смысле совершенно в другую все-таки ситуацию. Существуют кафедры славистики, существует тот же Ардис при университете, а не где-нибудь, да, а все идут в аспирантуру, ну, все не все, или на радио, которых тогда, надо сказать, тоже не было в 20-е годы. И, в общем, они как бы работают, они профессионально заняты тем же самым, фактически, чем занимались у себя дома. В отличие от Газданова, который был, ну, белой армии, а затем водил такси.
А потом работал все-таки на «Голосе Свободной Европы» или какой-то из этих радиостанций.
Но это все-таки уже было в 50-е годы и позже. А лет, кажется, 20 он проработал таксистом. Это первое. То есть профессионально-бытовое отличие оказывалось очень важным. Но, соответственно, какой образ России они после себя оставили, давайте так говорить. Второе, скажем, составляющая вот, идентичности третьей волны – это диссиденты. Это не только профессиональные литераторы или там какие-то работники, скажем, таких профессий, деятели культуры. Это правозащитное движение. Они его и создали, да, еще находясь дома во многом, ну, многие из них, но они его и, скажем так, увезли с собой и здесь продолжали. Соответственно, издательства многочисленные, которые появляются в 60-е годы, они прежде всего печатают ну, диссидентскую литературу и, может быть, меньше именно литературу в узком смысле. Да? Издательство «Фонд имени Герцена», который возникает в Амстердаме, они напечатали из художественных вещей, ну, пожалуй, если мне не изменяет память, только пьесы, но кого? А Малерика, да, то есть сугубо политические, хотя и художественные произведения. Вот, поэтому после себя они оставили соответствующий, конечно же, образ Советского Союза, как империи зла, естественно, да. Ну, в чем они, многие из них были действительно убеждены. Я не говорю здесь, конечно, о Бродском или о Довлатове, да, а скорее о диссидентах, многие из которых имели собственный многолетний или не столько, не настолько многолетний, но любой опыт ну, там, лагерей политических после сталинских, либо еще и сталинских. Но оказалось ли это, то есть что дальше с этим делать, да, мы должны теперь, вот, наверное, в чем наш вопрос заключается, и как это работает сегодня, то есть какие они, оно имеет последствия, вот такой образ Советского Союза, Советской России.
Коллеги, мне ужасно не хочется завершать разговор, мы еще столько всего не обсудили, но наше время давно вышло, поэтому я хочу поблагодарить вас за интересную беседу, но я надеюсь, что наши радиослушатели прочтут книгу о том издате и для себя да, вот, вынесут много нового для размышления, переосмысления и, может быть, чтения или перечитывания книг, которые они читали раньше. Большое вам спасибо.
Огромное спасибо еще раз.
Спасибо.